Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда по пятницам, наш гость Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Мы встречаемся в такой вечер накануне. Завтра у нас день, про который все давно забыли, и хотелось бы понять, есть ли в нем еще смысл. Это день, Международный день прав человека. Вот судя по тому, что творится на Украине, что творится на Ближнем Востоке и во многих других местах, закрадываются сомнения. Понятие прав человека еще актуально ли? И насколько это должно интересовать нас, как людей православных?
Судя по тому, что президент России провел в понедельник встречу со своим советом по развитию гражданского общества и правам человека, если я не ошибаюсь, на этой встрече говорилось о том, что она проходит в преддверии Дня прав человека, то точно не все забыли. Вот. А если отвечать на вопрос, то как это, может быть, не покажется странным, вот у такого понятия, вроде бы, на первый взгляд, вполне определенного, как права человека, тоже есть разные трактовки, и понимание его может быть разным. Я в свое время имел честь иметь отношение, простите за такую корявость фразы, к подготовке проекта документа, который был принят Архиерейским собором 2008 года, Архиерейским собором Русской Православной Церкви, естественно, и который как раз-таки был посвящен достоинству личности и правам человека, где говорилось о богословском измерении таких понятий, как достоинство, прежде всего, человеческое. Да, понятно, что у святых отцов в такой формулировке оно не встречается, уж тем более права человека, но там этот документ, который потом был принят архиерейским собором, утвержден соответствующими там поправками, которые архиереи вносили, он отражает позицию Русской Православной Церкви по этому вопросу, поэтому кому интересно, если кто-то вот впервые сейчас услышал об этом и не видел этого документа, он легко обнаруживается в интернете, в частности, на сайте, официальном сайте Русской Православной Церкви, Патриархия.ру. Это серьезный документ, богословский, в первую очередь. Ну, также там какие-то вопросы практические тоже рассматриваются. Не очень большой, ну, наверное, не самое легкое чтение, но, тем не менее, вот, коль скоро вы спросили, то там отношение выражено, оно такое не плоское, да, говорится о том, что приемлемо для церкви, вот в трактовке этих прав, что неприемлемо. Вот так вот.
Но когда начинается разговор о правах человека, сразу из последних новостей всплывает у меня, например, картинка, как на Украине выгоняют из монастыря насильниц, и вот там матушки с пожитками, собранными в наволочке. То есть это все происходит, это никого совершенно не колышет, никто не возмущается, это не вызывает никаких бурных обсуждений у международного сообщества. А я уже не говорю, что то, что происходит на Ближнем Востоке, тоже, в общем-то, больше волнует политиков, чем простых обывателей. Ну, так первые новости всколыхнули какие-то эмоции, а все продолжается в том же духе, и, в общем-то, особой реакции люди готовятся к Рождеству и к Новому году, занимаются своими делами. И вообще создается ощущение, что вот то, за что в 20 веке были энтузиасты, готовые буквально на Голгофу, в тюрьму, там, на какие-то лишения, сейчас стало таким неким белым шумом в информационном пространстве. Ну да, вот посмотрели, поохали, поахали, какое безобразие, и занялись своими делами.
Вы знаете, наверное, можно сказать, вот продолжая ваше рассуждение о том, что мы наблюдаем в определенном смысле крах вот этой либеральной концепции, или даже, если не концепции, то практики прав человека, поскольку понятно, что никакой силой физических законов в демократических обществах, или, давайте скажем точнее, обществах, которые себя называют демократическими, государствах, эта концепция не обладает, потому что, как мы с вами не раз говорили, в том числе вот в нашей студии, о том, что, например, украинская власть современная, которая декларирует приверженность к каким-то там европейским ценностям, либеральным, демократическим и так далее, демонстрирует чудовищную практику, в общем, абсолютно советскую по отношению к представителям Украинской Православной Церкви и вообще по религиозному вопросу. Как это сочетается с декларируемыми правами человека, в частности, правом свободы совести, свободы слова, в общем, совершенно непонятно, никак не сочетается, точнее. Вот, понятно, что не сочетается. Но, вы знаете, я хотел бы тут такой, может быть, это вы сочтете уходом в сторону, но мне кажется, это интересный такой поворот. Он как преломляется вот это представление о правах человека в современном мире и каким оно приводит зачастую не очень положительным последствиям. Вот в каком смысле, почему поворот, вот что я хотел сказать. Дело в том, что вот представление о равенстве людей в политическом пространстве, оно перешло на представление о равенстве людей и ценности их мнений вообще. Вот мне много раз приходилось рассуждать на эту тему и говорить, что вот в современном мире произошла потеря уважения к профессиональному знанию. И вот мне представляется, точнее, я бы сказал так, что я согласен с теми коллегами, которые считают, что это связано вот именно с такой неожиданным таким вывертом. Не впервые в истории так происходит, когда что-то из одного пространства переходит в другое, да, в свое время там научные представления в XIX веке о том, что единственным критерием истинности научной является верификация, оно перешло там в разные другие науки, области знания и в политику, и там, условно говоря, когда Ленин говорил, что единственным критерием истины является практика, он имел в виду Маркса, а Маркс опирался как раз-таки на представление ученых того времени. Но, возвращаясь к нашему тезису, хочу сказать, что вот это представление о равенстве, оно, собственно, привело к тому, вот этому знаменитому сегодняшнему, а это моя точка зрения, а вы можете считать иначе, а я ее никому не навязываю, да? То есть считается, что если мы, там, люди равны, их права равны в политическом пространстве, то, собственно, и мнение каждого по любому вопросу, оно так же ценно, как и мнение, значит, ну, собственно, оно одинаково ценно, да, любое мнение, и это чушь. Вот, это совершенная ерунда, и это то, что разрушает вот та самая, мне кажется, главная внешняя проблема образовательных систем во многих странах мира сегодня, потому что им приходится существовать вот в этом контексте, да, когда мы приходим к врачам и объясняем им, как они должны нас лечить, потому что мы прочитали в интернете, и вот врач выписывает лекарство, а знаете, а я вот читала, что это лекарство уже не работает, а надо вот это лекарство и так далее, и объясняем адвокатам, как надо нас защищать, объясняем учителям, что тройка за контрольную нашему ребенку несправедлива, потому что это, конечно, пятерка, даже с плюсом, вот это все, мне кажется, тоже имеет вот это такой интересный выверт концепции прав человека, которая действительно когда-то, ну, для какого-нибудь там Мартина Лютера Кинга, да, была в том числе готовностью, как вы сказали, взойти на какой-то там, ну, если на Голгофу, то на эшафот, наверное, совершенно точно.
Ну, может быть, просто в изменившемся мире необходимо какие-то вещи переосмыслить и перестать жонглировать понятиями XX века, которые уже никак не вписываются в современные реалии. Ну, просто переназвать вещи или поменять формулировки, потому что пользоваться тем, что имело смысл уже почти 100 лет назад, наверное, в сфере человеческих отношений проблематично.
Трудно сказать, не готов сейчас как-то соглашаться или оппонировать, потому что это требует размышления. Есть вещи, которые, скажем, тексты, политически значимые тексты, которые существуют во времени, не меняются, но наполняются новым содержанием, да, и как-то вот умудряются сохранять некую устойчивость. Ну, в частности, вот в Американской декларации независимости, которая по-прежнему является актуальным документом американской политической культуры, да, сказано о том, что люди сотворены Богом равными. Отцы-основатели, когда писали этот текст, не имели в виду негров, женщин,
индейцев.
Да, индейцев и так далее. А сегодня это подразумевается, но текст не потребовал переписки, да, то есть вот эти терминологии, условно говоря, она просто получила новое объяснение, новое такое семантическое наполнение. Насколько концепция прав человека описывает современные реалии, хороший вопрос. Я могу просто лишь подтвердить, что, вот, по крайней мере, в науке, да, не знаю, как в действующей, так сказать, политике, там, жизни, но в науке действительно совершенно нормально, когда мы понимаем, что какие-то концепции перестают описывать реальность, да, ну, вот, в частности, до недавнего времени, ну, до определенного времени в современном религиоведении было понятие мировые религии, да, религии делились на мировые и национальные. Может быть, даже мы про это как-то уже говорили, не помню. И вот традиционно считалось, что буддизм, христианство, ислам – это мировые религии. Они мировые, потому что принадлежность к определенному народу не является критерием принятия этой религии, и они распространены широко. Но, понимаете, когда у нас есть такая в старой терминологии, сейчас эта терминология уже не используется в религиоведении, да, почему? Потому что, когда у нас в старой терминологии есть мировая религия буддизм, которая, ну, точно никто не знает, сколько буддистов, но точно меньше миллиарда, и есть индуизм, национальная религия, которая больше миллиарда, то как-то странно одну относить к мировым, а вторую не относить. Поэтому сегодня говорят о религиях мира, да, распространенных. Но вот термин «мировые религии» – это уже термин из вчерашнего дня в науке.
Ну уж тем более в общественной жизни, я думаю.
Ну да, в общественной жизни тоже, вот, скажем, концепция плавильного котла и концепция, и, я не знаю, метафора, да, в Америке, что вот все народы переплавляются и становятся единым американским народом. Ну, просто по факту она, можно сказать, перестала работать, можно сказать, никогда не работала, но вот...
Нет, когда-то работала.
Когда-то работала, да, вы правы, да, но сегодня, очевидно, она не описывает реальность Соединенных Штатов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот меня как-то заинтересовало ваше высказывание, опубликованное в Телеграме. Я даже позволю себе его процитировать. Сегодня не...
Как приятно, да, осознавать классиков.
Классик, да, живой, да. Причем. Сегодня нередко приходится слышать, что отечественный культурный код у нас практически в генах. Это, простите, публицистика не очень качественная. Культурные характеристики не передаются генетически. Культура – это в том числе совокупность ненаследуемых признаков. Культура прививается и воспитывается или нет. Потому наша русская культура вполне может не стать частью культурного кода молодых, если им эту культуру, ценности, нормы, отношения и прочее не прививать. Что с этим делать? Здесь мы никак не выйдем из треугольника семья, школа, церковь. Конечно, огромную роль в этом процессе играет образование. Важно понимать, что здесь нет никакого автоматизма, никакого генетического наследования. Ценности вырабатываются воспитанием, обретаются усилиями. Ими надо жить, и наша задача всеми силами сохранять и передавать их нашим детям. Абсолютно не согласна. Ну, как сказать...
Не согласна с чем?
Не согласна с вашей точки зрения, потому что есть масса примеров просто из собственного жизненного опыта, когда люди обретали вот то, что здесь сформулировано как некий культурный код, во взрослом состоянии...
Так я же про это и говорю.
Приходя в церковь и меняя полностью все, что до этого составляло
их... Так это ровно то, что я говорю. Но мысль моя, вы не согласны с чем? Вы хотите сказать, что культурные признаки наследуются?
Их не воспитывал никто.
Не-не-не, смотрите, очень простая вещь. Вот давайте разберемся, может быть, вы спорите с тем, чего я не говорил, потому что я плохо об этом сказал. Это простая, очевидная вещь. Когда говорят «код», да, то утверждают, что этот код... он чуть ли не генетически передается. Это чушь. Здесь не с чем спорить. Это вам скажет любой генетик. Фраза «ты похож характером на своего отца» формальной генетикой не подтверждается. Потому что если в месячном возрасте вас забрать от вашего биологического отца и поместить в другую семью, то вы вырастете похожим на вашего приемного отца по характеру. Даже личные характеристики генетически, скорее всего, не передаются. Тем более культурные. Если вас в возрасте одного месяца забрать из Японии и поселить в русскую семью, то вы вырастете человеком с русским культурным кодом, если вам его будут прививать. Вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что когда мы гордо бьем себя в грудь и говорим, что мы у нас русскость, Достоевский в генах, это публицистика плохая. И когда мои студенты не читают Достоевского, это значит, что в культурном коде будущих поколений его не будет. С чем вы здесь спорите?
Есть то, о чем мы с протоиереем Андреем Лоргусом говорили как-то в эфире «Радио Вера», это то, что он называет памятью рода, то, что проявляется независимо от внешних условий, в которых человек живет.
Как проявляется?
Вот как?
Это не имеет смысла никакого.
Это, может быть, и не имеет смысла, но по жизни получается, что это бывает.
Какая память рода?
Ну вот, когда совершенно неожиданно для себя вы во взрослом состоянии обнаруживаете какие-то странные в себе интенции, какие-то странные...
А почему вы думаете, что это генетически обусловлено, а не культурно?
Я понятия не имею, генетически или нет, но это не воспитывалось в семье.
Не-не-не, минуточку, воспитывалось...
Вы пишете о том, что генетический код прививается воспитанием.
Не генетический, а культурный.
Ой, культурный код прививается воспитанием.
Да. Вот я... Ну, не прямым воспитанием. Вот здесь я, может быть, не совсем точно выразился, тут готов признать. Я имею в виду, ну, всем, но это культура... Просто, понимаете, ну, я просто, наверное, неудачно... Культура не передается по нас, никакого родового, так сказать, содержания культуры не существует.
Почему я с вами полемизирую? Потому что мой собственный опыт подсказывает, что перелом в сознательном возрасте мировоззрения происходит не потому, что тебя к этому подготовили воспитание.
Неудачно выразился. Мысль простая, этого нет в генах. Согласны с этим?
Абсолютно. Я ничего не знаю про генетику,
ну, вот и
поэтому совершенно не могу об этом спорить.
Культура – это не природа, понимаете? Вот и все. Это простая вещь. Юрий Михайлович Лотман. Природа – то, что дано, культура – то, что мы делаем сами. Я не имел в виду, что вас сознательно воспитывают, но это те книжки, которые вы читаете, понимаете? Вы же, когда пришли открыть для себя церковь, я не знаю, что какой там голос рода, но вы что-то прочитали. А если в лесу вы выросли с волками, какой голос рода? Откуда бы он взялся? Культура – это пространство, созданное человеком. Вот и все. И ничего другого не может быть. Это, да посмотрите там, вот мальчик Виктор, 1799 год, если не ошибаюсь, в лесах Франции. Тогда много таких. Вот его нашли. Даже возраст не смогли определить. Человека даже говорить не смогли научить. Потому что он действительно... Вот, Маугли – это сказка. Сказка. Хорошая, красивая, интересная. Ничего в генах, скорее всего, да, вот, ну, не скорее всего, из культуры не заложено. Там много чего содержится, но культура – это воспитание не в смысле, что папа тебя там ремнем заставлял, описывал, но в том смысле, что как он себя вел, как он разговаривал с мамой, как он разговаривал с другими людьми. Ну, мой папа вообще никогда не говорил мне: «Сынок, надо делать так». Никогда. Но он мой главный воспитатель в жизни. Вот что я имею в виду. Знаете, как говорят, да, не... Поэтому тут я понял, о чем вы сказали. Видимо, моя ошибка в том, что я... не расшифровал воспитание. Я не имел в виду сознательные усилия по изменению человека. Но это, ну, пространство культуры генетически никак не обусловлено. Иначе мы могли бы просто взять русских людей, отправить их в Антарктиду, выращивать там в пробирке. И они выросли с любовью к Достоевскому. Да нет, это невозможно. Поэтому я говорю, что либо мы прививаем культуру и ценности, либо мы их потеряем, вот и все.
Ну вот по поводу прививания культуры и ценностей, у нас грядут рождественские чтения в январе, которые как раз, по-моему, именно этому и посвящены, по крайней мере, их тема сформулирована: «Православие и отечественная культура. Потери и приобретения минувшего. Образ будущего». Вот каким образом вы себе расшифровываете содержательную часть этих встреч?
Ну, а вот я, собственно, вот то, что вы прочитали, это и есть запись, сделанная на основе вот моего выступления на региональных. У нас сначала региональные проходят рождественские чтения, а потом вот в январе общецерковные. Я говорил об этом, это, собственно, ну вот часть моего выступления в Екатеринбурге на прошлой неделе. Вот так и расшифровываю.
Ну, по поводу приобретения минувшего, С потерями понятно более-менее, мы про них говорим каждый день, либо друг другу, либо в эфире. А вот по поводу приобретения минувшего.
Знаете, вот вспомнил, слушая ваш вопрос, о том, что, как обычно говорят, когда вспоминают славянофилов, да, ведь у нас славянофильство не было таким, такой единой философской платформой, да, и славянофилы друг с другом во многом были не согласны. Если мне память не изменяет, то вот Хомяков, ну, если взять наиболее ярких, там, Киреевский, Хомяков считал, что вот у нас есть... Собственно, что объединяло славянофилов, это то, что они вот такую национальную религиозно-философскую идею формулируют, да, что все лучшее, что есть в русской культуре, связано с православием, да, все то, что, в общем, не связано с православием, оно не оригинально, не интересно, вторично и так далее. И вот эта вот религиозная православная основа, она как бы главная, да? Но вот, скажем, Хомяков, насколько я понимаю, в большей степени считал, что сокровище-то у нас есть, но мы его как-то им не очень хорошо пользуемся, вот. И он так более критически был настроен к состоянию современной ему русской культуры. А Киреевский все-таки считал, что есть и пользуемся, так или иначе. Вот к вопросу о приобретениях, да, вот... Киреевский действительно считал, что очень важно, что мы наследуем вот подлинное христианство, и, как вы знаете, он ведь много занимался вот в Оптиной пустыне переводами греческими и считал, что вот это должно еще в большей степени стать органичной частью нашей культуры, но, собственно, так или иначе уже становится. К сожалению, его путь такой авторский был драматичным или... если не сказать трагичным, да, стоило ему где-то опубликоваться, как журнал этот закрывали, и, в общем, он не так много написал, как хотелось бы, наверное, нам, но я лично, вот, я понимаю, что не все со мной согласятся, и тут у меня дилетантское, конечно, суждение, но я лично считаю, что это мог бы быть одним из самых оригинальных наших мыслителей, если бы он в полной мере раскрылся, вот он, конечно, эти приобретения, как, собственно, все славянофилы, видел возможности вот максимального воплощения, раскрытия вот этого православного содержания в разных сферах нашей культуры, включая интеллектуальную. И вот это скорее потенциальная тема, но, насколько я понимаю, именно Киреевский поставил проблему, которая, судя по всему, до сих пор не решена. Это проблема того, что наука, современная Киреевскому и нам с вами современная, она говорит на языке, придуманном в Западной Европе. Этот, а вот язык, скажем, святых отцов греческих, да, византийских, он не стал органичной частью его. И вот мечта Киреевского была в том, чтобы интегрировать вот это наследие интеллектуальное православия в общеевропейскую интеллектуальную традицию, ну вот как бы соединив эти языки или переведя, или создав как-то сейчас, боюсь уточнять, чтобы не переврать, вот, но это ровно то, что вот мы, нередко я вспоминаю здесь в наших разговорах, когда Сергей Сергеевич Харужий, Царствие Небесное, мы с ним беседовали об исихазме, он, и интервью наш назывался «О психоанализе за 1500 лет до Фрейда», да, что какие-то вещи, которые приписываются Фрейду как открытие, были известны и описаны отцами добротолюбия за много веков до, но просто они были написаны на таком языке, который не стал языком, ну, непонятен языку европейской науки, потому что он, так сказать, по другим лекалам создавался. Ну вот, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, вот, мне кажется, это действительно большое сокровище русской культуры, может быть, по-прежнему в потенциале содержащееся.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам в студии с нами Владимир Романович Лигойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. И мы говорим о теме будущих рождественских чтений, о православии и отечественной культуре, о потерях и приобретениях и образе будущего. Вот с образом будущего все тонет в тумане. Вообще он у кого-нибудь есть?
Ну, он точно есть у кого-нибудь. Но мне все-таки кажется это название удачным, потому что, понимаете, рождественские чтения — это все-таки большой общественный форум. И поскольку тема образа будущего, она актуальна и присутствует сегодня вот в нашем там общественном пространстве, то мы тем самым показываем, что церковь не находится вне повестки, да, что мы готовы, что называется, ну, размышлять на эту тему, и что образ будущего для России без православия невозможен. Я так это прочитываю. И я думаю, и надеюсь, и хотел бы, и желаю этого, так сказать, всей душой, чтобы те дискуссии, которые были, которые, простите, будут проводиться на рождественских чтениях, чтобы они имели прямое отношение к нашему образу будущего, потому что, знаете, я вот не помню, успел это, по-моему, не успел еще рассказать, здесь в нашей студии я принимал участие в культурном форуме в Петербурге. Интересный очень форум, там много всего было замечательного, но вот один момент, который не могу забыть, так получилось, что я два дня подряд на разных площадках говорил о проблемах, связанных там с искусственным интеллектом, в том числе, и вот когда в Питере мы про это говорили, там разные были темы, вот в нашей секции, где я принимал участие, все говорили о ценностях, и когда слово мне дали, уже под конец, я заметил, что вот меня очень радует, что мы все говорим о ценностях, но немножко настораживает, что никто их не называет. У меня сложилось такое впечатление, что, знаете, прошла какая-то команда, надо говорить о ценностях. Вот так это выглядело. Все говорили ценности, ценности, но без расшифровки. И я сказал, что это, в общем, не очень хорошо, потому что, конечно, ценности могут быть разными. И на что уважаемый ведущий как-то очень сильно мне возразил, намного сильнее, чем мы с вами сейчас, он сказал, что не надо вот этих вот разговоров, потому что все понимают, о каких ценностях идет, все понимают. Они вообще у всех одинаковые. А как только мы начнем проговаривать, начнутся дискуссии...
Так сразу выяснится, что они у всех разные. Вчера,
понимаете, и он был так... Причем мне даже показалось, что он был возмущен вот постановкой вопроса. Вот. И, понимаете, вот такая история. И это, конечно, вызывает, так сказать, ну, как информация к размышлению, конечно, такая. Потому что это значит, что вот этот образ будущего, который рисуется, да, он какими-то рисуется очень, знаете, общими такими широкими мазками, да. А как только ты начинаешь прорисовывать, то выясняется, что вот... Знаете, вас здесь не стояло, что называется.
Но лично для себя как вы его представляете?
Сложно. Я вообще думаю, что в этом смысле, сразу вспоминая евангельские места, которые нам как-то однозначно говорят, что достаточно для каждого дня своей заботы. Вот. Я думаю, что надо как-то вот... Это вообще такая задача, наверное, для христианина — научиться соединять... Небеспечность, да, нам же не показано быть беспечным, да, христианин, которому сказано, что достаточно для каждого дня своей заботы, и который помнит притчу о том, что вот душу твою сегодня могу забрать, да, и ты не переживешь этой ночи, но это не значит, что мы можем там не заботиться там, о своих близких, своей семье, еще каких-то людях, которые с нами связаны, от нас зависят. Но вот как это соединить, как отличить одно от другого, должное, недолжное, вот, не знаю. Я, наверное, боюсь, что это очень банально прозвучит, то, что я готов сказать, но я просто не представляю себе никакого образа будущего, если мы о нашем обществе говорим, без христианской веры. Ну, как минимум, мне такое будущее просто неинтересно совершенно.
Ну, если обратиться к более частным характеристикам будущего, вот мы достаточно часто слышим напоминание евангельской формулировки «в начале было слово», и, как правило, это идет эпиграфом к разговору о отношении к тексту как таковому, к умению читать, вчитываться, понимать. И чем больше ведутся профессиональные разговоры на эту тему, тем больше уныния. Но что толку унывать, если мы имеем определенную реальность, которую просто нужно оценить. В этом смысле мне очень понравился ваш разговор в одной из последних парсун с Дмитрием Баком, где как раз шел разговор об изменении отношения к тексту. И, казалось бы, человек, от которого можно было бы ждать такой жестко консервативной позиции, как ни странно, очень широко смотрит на эту проблему, что меня, в общем, порадовало, потому что деваться-то все равно некуда. Мы постоянно общаемся с более молодыми коллегами и понимаем, что вот есть некий рубеж невидимый, после которого люди относятся к тексту в принципе иначе, потому что они в этой книжной реальности, в которой мы выросли, вот вынужденные посещать библиотеки, если нам что-то нужно было непременно найти, они в этой реальности не были ни секунды, они жили в другом уже мире, в другом ощущении, и в той свободе общения с текстом, которую дает интернет. Плюсы, минусы, мы бесконечно их обсуждаем, но мы не можем никуда уйти, они другими не станут. Мы их такими, как мы, уже не сделаем никогда, потому что они живут в другой реальности. Но как нам увязать наше отношение к тексту с их отношением к тексту? Потому что пока мы не решим хотя бы для себя самих эту проблему, мне кажется, мы никуда не сдвинемся в смысле образа будущего, потому что все равно мы всегда будем упираться, как христиане, в необходимость читать и перечитывать, и вчитываться и входить внутрь текста Священного Писания.
Обширнейшая тема. Ну, давайте вот по порядку, опять же, в плане размышлений над тем, что вы... Ну, или размышление к вашему размышлению. Все-таки в оригинале греческом стоит логос. Логос — это не только слово. И, конечно, логос, который был в начале, это не текст. Потому что понятно, что текстов не было еще, собственно, при творении мира, если только это не какой-то божественный метатекст, который мы все равно так и не прочитаем, как тот самый мальчик, который в видении Августина знаменитом не сможет никогда вычерпать ложкой море. Вот, поэтому в этом смысле Евангелие, оно, конечно, больше и само по себе больше, чем текст, и христианство — это не текст, а живой Спаситель, и мы понимаем, что было немало святых, которые были безграмотны, хотя, наверное, там слышали Евангелие, ну, или так или иначе, конечно, жили евангельскими смыслами, но прежде всего самим Христом. По поводу... вот уже чтение, при этом я все равно как раз-таки в беседе с Дмитрием Петровичем, мы когда говорили, вот для меня было важно то, что он сказал, почему вот студенты не читают «Войну и мир», потому что выпадешь из повестки. Причем, знаете, интересно, вот я недавно где-то читал тоже, что ведь по объему прочитанного современный человек, может быть, и не читает меньше, чем там, ну, поколение 1, 2, 3 вверх. Он просто принципиально читает другое, потому что, ну, представьте, если средняя продолжительность зависания в интернете, это там, по-моему, от 6 часов, да, там 6-8 или даже больше, вот у современного взрослого человека в России, у меня какие-то старые данные, сейчас, наверное, больше уже. Понятно, что, опять же, если вспомнить, что 90% информации интернетовской — это видеоинформация и аудио, да, то, конечно, там на текст 10%, но этого достаточно, да, это все равно какой-то вот этот скроллинг ленты, это постоянное чтение. Но это не Дон Кихот, конечно. Вот, и мне кажется, что абсолютно с вами согласен, и мы не свое отношение к тексту не воспроизведем, да мы и сами, и наше отношение к тексту меняется, мы же тоже сидим и читаем всю эту чушь, но мне кажется, что важно говорить сегодня людям, не только молодым, вообще всем, но молодым в первую очередь, важно говорить о необходимости именно выпадания из этой повестки, потому что если ты будешь поглощен вот этой повесткой, вот этой, как говорят иногда, вот этим хронофагом, пожирателем времени, которым являются все эти социальные во многом наши сети, мессенджеры и прочее, то, конечно, пустой ты будешь как барабан, да, и важно найти время, на мой взгляд, и прочесть «Войну и мир». А как мы решим эту задачу, говорит, что-то решить? Вот не знаю, в этом-то и сложность, что никогда еще все-таки человечество, как мне представляется, перед такой задачей не стояло с точки зрения скорости. Да, все всегда было, да, действительно, испокон веков, и проблемы отцов и детей, и все-все-все. Но вот если посмотреть, в чем, вот, как правильно сказать, в чем выражается эта проблема, да, как социологи говорят, что приходит одно поколение, да, на сломе модели устоявшихся старшего, вот оно их меняет, там, да, то потом приходит следующий и так далее, да, то проблема в том, что сейчас же даже меряют поколение, чуть ли я читал где-то, что не 3-4 года считается уже другое поколение, да, и действительно там первокурсники наши, выпускники, они не всегда, так сказать, на одном языке говорят. Вот что с этим делать, как эту проблему решить? Ну, то есть человечество справится, наверное, да, но, конечно, в этом смысле, мне кажется, мы определили проблему, в чем сложность ее. Не в том, что нам нужно вот это вырабатывать, это всегда было, а в том, что скорость, что никогда быстро так не менялось все.
Ну, один из рецептов я как раз помню по вашему разговору в Парсуне с Антиповым, который на вопрос, почему он все время возвращается к Толстому, он говорит: «Войну и мир» я раз 5 или 6 вслух детям прочитал.
Да.
Он говорит: смешно надеяться, что они будут этот кирпич от корки до корки читать сами, поэтому, когда они моют посуду, я читаю ему «Войну и мир».
Ну, он, кстати, не говорил, что он это читал, потому что не я не помню, чтобы он так сказал, что он читал, потому что они сами не прочтут. А просто...
Он сказал, что «Войну и мир» проходит в школе, и смешно надеяться, что ребенок в школьном возрасте прочтет это все с начала до конца. Поэтому он вот
может быть, да.
Детям и племянникам читал много раз в разных
может
условиях.
Может быть, да, да. Ну тут, да.
Но тут ведь важно не то, что он читал именно «Войну и мир», а то, что, в принципе, такой формат общения существует.
Да, да.
Потому что далеко не каждый родитель сейчас может похвастаться, что он начнет что-то читать детям, и они будут это слушать.
Ну, я бы даже первой частью предложения ограничился. Далеко не каждый родитель может похвастаться, что он начнет что-то читать детям. Это уже, я бы сказал, что подавляющее большинство не начнет ничего читать.
Но возвращаясь к проблеме с чтением и с текстом, с отношением к тексту, хорошо. Есть колоссальный объем литературы, который, как нам кажется, культурный человек должен хотя бы иметь в виду, как говорили в старые времена.
Да.
Но мы никогда, наверное, ни с одним специалистом не дойдем до каких-то жестких формулировок, что с этим делать. А вот что делать с отношением к тексту Священного Писания, святых отцов, наконец, богослужение. Богослужение — это тоже все тексты, в это тоже нужно войти, причем это не очень просто, даже с нашей выучкой входить в книжные тексты. Это я вам по себе могу сказать, когда нужда заставила входить в типикон, это вхождение стоило больших усилий.
Я совершенно согласен, но давайте откровенно скажем, насколько вот мы входим в эти тексты. Можем ли мы сказать, что подавляющее большинство входящих в храме входит в тексты? Да? Я даже не имею в виду все эти вот шутки церковного, так сказать, церковные шутки на тему «Я крокодила пред тобою», да, вместо «Я крокодила пред тобой» и так далее. А вот все-таки так вот, насколько человек, даже вот каждое воскресенье ходящий в храм, понимает, принимает, осознает последовательность литургии, да, и понимает, может объяснить, почему после слов «святая святым» хор поет «един свят, един Господь», да, насколько он человек размышляет над этим, как одно связано с другим. Наверное, опять же, вот по себе скажу, к сожалению, не так глубоко, насколько стоящие в храме знают молитвы, текст молитв, который священник читает в алтаре, да, и когда совершается таинство. Большой вопрос, да, к нашему глубинному, так сказать, пониманию происходящего. Вот. Ну да, да, вот что тут, можно только, так сказать...
Развести руками, как всегда.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы говорим на печальную тему «Образ будущего нашей православной культуры, которая тонет в тумане».
Я совершенно не печален, потому что будущее светлое и прекрасно, нас ждет конец света в конечном итоге. И, в общем, это не должно вызывать у нас каких-то темных мыслей, потому что, как сказал армянский поэт, еще в армянской церкви, но еще и святой, Григор Нарекаций, но страшный суд не есть ли встреча с Богом, где этот суд, я поспешу туда. Ну, вот это две строчки, которые я помню. Вот. Поэтому нет.
Но почему, мне кажется, важно подумать хотя бы, что делать с этой проблемой, потому что мне очень понравилась как раз формулировка Бака, такое словечко он вкинул в обиход в наш, «википедофилия». Он имел в виду, что вот такой порог, немедленно заглянуть и тут же забыть, поскольку все доступно, зачем помнить, можно всегда, как говорится, погуглить. Так вот, священные тексты нельзя погуглить. Погуглить можно, понять ничего невозможно. Можно бесконечно пользоваться ресурсами, которые не только дают сами тексты, но и бесконечное количество толкований к ним. Но это не значит, что ты в этот текст войдешь. Вход в текст – это совсем другая механика. И вот как надеяться на то, что люди, привыкшие гуглить, все-таки хотя бы в священный текст постараются войти, вот, мне кажется, проблема.
Вы знаете, это колоссальная проблема. Вот я рассказывал, да, про то, как я демо-версию получил курсовой работы от нейросети.
Нет.
Не рассказывал?
Нет.
Вот смотрите, еще с чем мы столкнемся, да, это, может быть, чуть в сторону, но об этой же теме. Я случайно, листая Телеграм, попал на рекламу в каком-то канале. Ну, раньше вот студенты платили деньги за то, что нерадивые студенты, за то, что радивые студенты писали за них разного рода работы, а сейчас это делает нейросеть. И я зашел на такой сайт ради интереса, не праздного, просто, ну, я понимаю, что студенты будут этим пользоваться, я думаю, ну, посмотрим, каков ты, чат GPT и так далее. И вот смотрите, там, значит, предлагалось написание любых форматов, по-моему, вплоть до кандидатской диссертации, и есть такое, ну, чтобы тебе показать товар лицом, да, чтобы убедить тебя в том, что ты платишь не за ерунду, там предлагается демоверсия. То есть ты пишешь, что такое демоверсия? Ты пишешь название, например, курсовой работы, которую тебе нужно написать. Нейросеть ее генерирует, но показывает тебе не полный текст, а скрывает его часть псевдографикой, ну, там, вопросительными знаками, да, чтобы ты на том куске, который виден, убедился, что это качественный текст. Я сформулировал тему, связанную с темой моей кандидатской диссертации, то есть ту, которую я хорошо понимаю. Я написал, что вот концепция гражданской религии в США к вопросу о происхождении там ее и так далее. Во-первых, как вы думаете, сколько времени нейросеть готовила текст? Из трех глав 27 страниц.
Не могу представить.
3 минуты.
Какая прелесть.
3 минуты. Безусловно, этот текст требует редактуры с точки зрения грамматики и так далее, да? Но я вам могу сказать, что я давно не читал таких хороших работ. Вот реальность, да, я недавно выступал перед преподавателями в программе «Голос поколения преподавателей» я сказал, что, друзья мои, я с этого начал лекцию, давайте мы с вами поймем, что подавляющее большинство наших с вами студентов перестанет писать работы вообще. Мы с вами говорим про чтение текстов, а есть еще такая штука, как написание. Да? Я отдаю себе отчет в том, что не готов сказать, какой процент, никогда не считал, да, но большая часть письменных работ, которые мы сейчас даем, будут написаны нейросетью. Соответственно, то, что я предложил сходу коллегам, мы даже в совместной дискуссии придумали, что, значит, нужно давать задания, которые вполне официально будут предполагать работу нейросети, но строить задания таким образом, чтобы помимо нейросети работал еще сам студент, да, чтобы это, ну, что-то было, да, какое-то совместное творчество, я не знаю. Потому что мы наблюдаем, конечно, неуклонное падение текстов, ну, я, например, наблюдаю дипломов, качество дипломов, да, вот я проверяю дипломы где-то с 97-го года, и могу сказать, что здесь совершенно линейно, вот если в виде графика изображать, он будет просто никаких там синусоид и прочего, нет, он это просто вот падение качества.
Но зато это реальное качество. А то вы будете получать блестящие работы, к которым...
Нет, оно, конечно, реальное, но тут как блестящих... Естественно, да, но просто вот пишут все хуже и хуже. Сейчас они, видимо, начнут писать все лучше и лучше, но это будет... У меня даже, знаете, вот группа, которую я на английском читаю, ну, мы общаемся с ребятами на занятиях по русской культуре, да, Introduction to Russian Culture, введение в русскую культуру. И я примерно понимаю уровень моих студентов, в том числе и их английского языка. Но они все сдали блистательные мне работы. Я им всем поставил пятерки, сказал: ребят, меня простите, но я исхожу из того, что мы друг друга и себя уважаем. Я считаю ниже своего достоинства и неуважения к вам, если я начну проверять, кто это, каким-то образом пытаться выяснить, кто это писал. Пусть это будет на вашей совести. Ну, потому что все работы, которые были сданы, они все более-менее одинаково хорошо написаны по нынешним меркам, с учетом того, что ни у кого из студентов английский не родной, это вполне себе хорошая работа, а я им дал эссе такое написать, задание написать эссе на тему знаменитого выражения Черчилля, фразы, которую он в радиопередачку это сказал, что Россия — это, помните, это тайна, завернутая в Russia, значит, это mystery, inside enigma, inside, там, в общем, три синонима использовалось, да, тайна, головоломка и там еще что-то, да. Вот так. Были сданы блестящие работы.
Но вы же общаетесь с ними не только в письменном виде. Вы как-то соотносите их реальный уровень.
А в том-то и дело, что вот, знаете, вот некоторые коллеги мне говорили, из Сириуса, правда, не МГИМовские, что они перестали давать письменные задания, потому что они понимают, что чат GPT справится хорошо. Вроде бы есть какие-то программы, которые позволяют выяснить, программа ли писала текст или нет, но это же тоже какие-то дополнительные знания, усилия, какой-то софт надо приобретать. И поэтому мой коллега в Сириусе сказал: я просто перестал студентам давать письменные работы, я провожу только устные опросы. Мне кажется, что, повторяю, надо искать какие-то комбинированные варианты заданий. Письменные работы могут быть, вот они тоже, в общем, не стопроцентно проверяют, но это вот так называемый multiple choice, да, когда есть вопрос, несколько вариантов ответов. Это делается, во-первых, на занятии. Да, там есть слабость этой темы, там есть, как мы с вами понимаем, есть вероятность случайного попадания.
Да. Я вот...
В правильный ответ, я имею в виду. То есть человек выбрал правильный ответ не потому, что он знает, а потому, что он не знает, тыкнул, и из четырех попал на... Ну, там надо уже по теории вероятности учитывать, какова, так сказать, вероятность этого всего, но, тем не менее, плюс вот тесты, плюс устный ответ... Плюс вот беседы на семинарах или там на лекциях живые, ну, вот как-то так. Но, понимаете, я боюсь, что мы культуру написания работ, вот, мы ее продолжим терять из-за этого, потому что студенчество лениво и нелюбопытно, и, конечно, вот эта вот селекция лучших, она должна еще больше как-то вот, не знаю, это вот эта задача, которая предстоит нам, преподавателям и тем, кто, так сказать, приходит нам на смену, каким-то образом решать. Да, потому что ученый должен уметь писать работы.
Но вам на смену будут приходить люди, которые как раз из ваших студентов.
Понятно, но я же не говорю, что они на 100% все, так сказать, ну, потом все-таки далеко не все студенты МГИМО становятся преподавателями МГИМО. Ну, вот у нас и...
Но ведь это проблема не только МГИМО, это проблема образования в принципе.
Конечно. Так я, нет, я к тому, что все-таки преподаватель – это отдельная профессия, да, и все-таки преподаватели готовят и в особых вузах, и... Хотя понятно, что те, кто у нас преподает, во многом это люди, связанные со спецификой вуза, так или иначе.
Но возвращаясь к священным текстам, вот с ними-то что делать? Ведь, смотрите, если мы говорим о исторической практике, то до средних веков тексты вообще читались только вслух, даже теми, кто умел читать.
И в средние века тоже.
И уж тем более до начала книгопечатания тексты всегда были уделом далеко не большого количества людей, которые могли, конечно, с ними каким-то образом существовать.
Да, значит, и сейчас как-то справимся.
Но тут встает другой вопрос. Способность сосредоточиться на восприятии и на слух. Мы с вами начали говорить о богослужении. Это как раз восприятие текстов на слух. И вы говорите, что оно не работает.
Нет, значит... нет, я не говорил, что мы не можем воспринимать на слух. Я говорил, что мы в силу того, что это все-таки не русский язык в нашем случае, а церковнославянский, что это требует каких-то усилий. А так, мне кажется, это еще вопрос, знаете, индивидуальной памяти. Вот я, например, услышанное запоминаю лучше, чем прочитанное.
Но вы говорите, требует усилий, но священный текст и должен требовать усилий.
Да, конечно. Так я и хотел сказать, что здесь альтернативы нет. Надо читать, я не знаю, там, слушать, разбирать. Ну, то есть это как всегда было. Желающий понимать, глубоко переживающий свою веру, он будет... Это знаете, как вот опять же, вот мы с преподавателями говорили, вот третьего дня я когда встречался с коллегами, и мне был задан вопрос там, как я отношусь к игре в образовательном процессе. Я сказал, что если... Ну, игра как вот элементы деловой игры, и так это нормально совершенно отношусь. Если под игрой вы понимаете развлечение, то ответ категорически нет, потому что учеба должна быть сложной. Учеба не может не быть сложной. Любое образование, ну, помимо того, что это насилие, выполни домашнее задание, выучи слова, прочитай текст. Я, может, не хочу читать, прочитай. Да? Может, слово «насилие» взять в кавычки здесь, но, с другой стороны, можно и без кавычек. Но насилие заставлять надо себя. Но, в принципе, я считаю, что учеба, которая должна дать плод, образование, дающее плод, оно должно быть сложным. А тем более вот священный текст, он требует понимания, углубления. Вот, и это...
То есть, исходя из вашей логики, попытки популяризации священных текстов с помощью современных форм изложения, включая комиксы...
Могут быть первым этапом на пути, не более того. То есть этапом, на котором нельзя... Я не против этих попыток. Простите, что договорил на вас концовку фразы, но чтобы, так сказать, вам не пришлось за меня формулировать. Хорошо отношусь как к первому этапу. Но это как, знаете, вот у Фомы есть проект, там, «Минутная история», да, где, знаете, как это, нативная реклама или как это называется. И там есть замечательный... Ты можешь узнать про Петра Первого. Там, ну, много всего из истории, допустим, русской культуры. Но мы же не призываем на этом остановиться, да? Все, что ты хочешь знать про Петра Первого, стесняешься спросить вот в двухминутном ролике. Нет, это может быть только начало, такая замануха, если угодно. Вот. И вообще учеба процесс же постоянный, да? Ты должен постоянно к этому возвращаться, как только ты остановился в каком-то процессе познания, значит, ты перестал здесь меняться, расти, и ты мгновенно вылетаешь из... Это как вот, почему я часто шучу, что я дисквалифицировавшийся американист? Ну, потому что я, защитив диссертацию в 2000 году, специально больше Америкой не занимался. Правда, вот недавно мы записали беседу о каких-то базовых категориях американской культуры, в котором я был собеседником нашего замечательного филолога из Питера, Асцвататурова. Вот, и мы побеседовали, вот как-то я даже тряхнул стариной, так сказать.
Ну, я надеюсь, у вас будет еще не один повод тряхнуть стариной в нашей студии.
Американистской вы имеете? Я только это, остальным я вроде как занимаюсь. Я не уверен, что я все побросал. Я в данном случае только про американистику говорю.
Ну, вот зато есть о чем подумать к следующей нашей встрече. Огромное спасибо за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с вами и с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».